Здравствуйте, сегодня понедельник, 21 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украинские военнослужащие, обороняющие Мариуполь, отвергли ультиматум российского командования с требованием сдать город. Владимир Зеленский предложил России сесть за стол переговоров, чтобы российская армия избежала новых серьезных потерь. В программе «Время» вновь была показана антивоенная акция Марины Овсянниковой. Также сегодня.
Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему.
Умер Юс Олешковский. Российская агрессия против Украины продолжается уже 26-й день. Продолжаются ожесточенные бои, обстрелы. Не иссякает поток беженцев как внутри Украины, так и в соседние с ней страны. Самый напряженный участок фронта сейчас в Мариуполе, где украинские военные отвергли ультиматум сдать город и ведут уличные бои с российскими подразделениями. Практически уничтожен местный металлургический комбинат «Азовсталь». Гуманитарная ситуация в городе остается катастрофической. Государственная администрация Донецкой области Украины фиксирует случаи гибели мирных жителей региона, но в Мариуполе определить число погибших гражданских лиц сейчас практически невозможно, говорит представитель администрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.
С началом вот этой вот агрессии, вот эти вот все три недели, мы своей командой фиксируем все сообщения, которые приходят о ранениях или гибели мирных жителей, не включая, я подчеркиваю, не включая Волноваху и Мариуполь, потому что сейчас мы не можем всего посчитать. Так вот, цифра на вчерашний вечер, на 20:00 по Киеву, на территории области подтвержденных случаев гибели мирных жителей мы насчитали уже 102 случая и 442 ранения. Я подчеркиваю, речь не идет о Волновахе и о Мариуполе, где счет погибшим и раненым идет на большие-большие тысячи. По-прежнему сообщение с городом наладить невозможно, потому что именно до Мариуполя русские военные технику не пускают. Но нашли выход, когда люди из Мариуполя своим собственным транспортом или даже пешком доходят до, например, Мангуша. Мангуш — это небольшой населенный пункт возле Мариуполя. Оттуда из Мангуша курсируют небольшие автобусы. Мы понимаем, что они не могут перевезти всех, но, по крайней мере, это хоть какая-то возможность. Главное людям из Мариуполя добраться до Бердянска. И вот уже в Бердянск даже оккупационные русские войска пускают автобусы из Запорожья. Таким образом, из Мариуполя за эту вот неделю хаотичного выхода, хаотичной такой эвакуации, смогло выехать более 41 тысячи мариупольцев. Непосредственно вчера из Бердянска до Запорожья автобусами могли отправить более 800 людей, где-то около 900. На начало горячей стадии войны мы оценили, что из города, в принципе, людей выехало немного, потому что те эвакуационные поезда, которые подавали централизованно Укрзалезница, украинская подавала на Мариуполь, они уходили в основном пустыми. Я уже говорила, еще раз подчеркну, это такой, знаете, своеобразный феномен Мариуполя. Мариуполь всегда был очень стойким городом. Вот эти 8 лет его очень сильно закалили. И опыт 2014-2015 года, мне кажется, именно с мариупольцами сыграл злую шутку. Люди не ожидали вот такого цинизма. Люди не ожидали, что русская авиация будет равнять город вообще с землей. Поэтому очень большого оттока людей не было. Мы не фиксируем. Фактически на момент начала осады, блокады Мариуполя, где-то 400 тысяч с небольшим плюсом в Мариуполе таки находилось. Вот сейчас мы говорим о том, что больше 40 тысяч выехало. Ну вот, собственно, вы можете посчитать, сколько людей там остается. Есть информация о том, что Россия принудительно депортирует людей на территорию России. У нас такая информация начала появляться еще неделю назад, когда из восточных окраин Мариуполя, зокрема, в частности, из поселка Виноградное, из поселка Старый Крым потом была информация, сейчас есть информация, подтвержденная, осажденная из левобережья Мариуполя, в частности, улица Азовстальская и Украинского казацтва, о том, что вывозят людей принудительно на территорию России. Но сначала они попадают на оккупированную территорию украинскую в районе города Новоазовска, там, где есть такие фильтрационные лагеря, где людей проверяют, устраивают им поглубленный, углубленный досмотр, забирают документы, выдают какие-то бумажки, аусвайсы. И вот благонадежные люди, от них у нас есть информация, ну, по меркам оккупантов, отправляются на территорию России. А что с теми, кто не прошел эту проверку, мы сейчас выясняем. По нашей информации, опять-таки, по подтвержденной информации, речь идет о более 1000 людей, которые могли подвергнуться вот такой вот депортации. Дальше ситуацию выясняем, и я очень прошу всех, кто-нибудь что-то об этом знает, сообщать нам в обладминистрацию, на все наши официальные ресурсы в интернете.
Говорила представитель государственной администрации Донецкой области Украины Татьяна Игнатченко-Тюрина. Министерство обороны России уже почти 3 недели не называет цифры потерь среди российских военнослужащих. В официальных сообщениях нет упоминаний даже о гибели высокопоставленных военных армий России, генералов и старших офицеров. Тем не менее, в социальных сетях множатся сообщения о похоронах погибших в Украине, появляются подтверждения гибели генералов. Продолжая тему потерь российских войск на войне против Украины, хочу процитировать очередное телеобращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обратил внимание на митинг в Москве, приуроченный к годовщине аннексии Крыма. Митинг состоялся в пятницу и запомнился в первую очередь тем, что во время выступления Владимира Путина трансляция неожиданно прервалась, а на экране появился певец Олег Газманов. Это была, судя по всему, старая запись. Когда на сцену вышла и заговорила представитель МИД России Мария Захарова, неожиданно исчез звук. Дмитрий Песков объяснил произошедшее сбоем сервера. Другие объясняли это тем, что Путина освистывали во время выступления, и режиссеры просто испугались. Но Владимир Зеленский говорил о другом. Давайте послушаем фрагмент его обращения, во время которого, отмечу, президент Украины находился не в бункере, а перед зданием своего офиса.
Я хочу звернути увагу на одну деталь.
Я хочу обратить внимание на одну деталь. Сообщается, что на митинге было задействовано около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улице, приблизительно 95 тысяч на стадионе. Приблизительно столько же российских военных задействовано во вторжении в Украину. Просто представьте себе, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов и еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей. Вот такие потери понесла Россия во время вторжения. Такова цена войны. За чуть больше, чем 3 недели. Войну надо заканчивать. Предложение Украины на столе.
Войну треба закінчувати. Пропозиція України на столі.
Говорил Владимир Зеленский. В конце прошлой недели, явно не столько в военных целях, сколько в целях давления на командование армии Украины, российские войска применили гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Страны НАТО обещают поставить Украине в целях укрепления ее противовоздушной обороны зенитные комплексы. Появляются сообщения о том, что ресурсы российской армии иссякают. Грядет, кстати, набор по призыву военнослужащих срочной службы, а значит и увольнение тех, кто уже год отслужил. Возможен ли в такой ситуации перелом в ходе боевых действий в Украине? Если да, когда и как он может произойти? Вот мнение по этому поводу независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова.
Время для Путина сжимается как шагреневая кожа, потому что перед ним стоит задача либо демобилизовать тех людей, которые были призваны год назад, порядка 100 тысяч человек, вооруженные силы, соответственно, набирать новых. Новых новобранцев нужно учить как минимум 6 месяцев в современной войне. Во-вторых, уже чувствуется напряжение внутри России, связанное с нехваткой некоторых видов продукции, ну, по крайней мере, с предполагаемым дефицитом там, сахара и всего прочего. Но со временем санкции, которые наложены, уже наложены и будут наложены, видимо, в ближайшие дни и европейцами, и Соединенными Штатами, они неизбежно будут подрывать российскую экономику. Время у Путина мало, поэтому он будет делать все. И я думаю, даже не Путин, а военное командование, которое пытается выбраться из того дурацкого положения, в котором оно оказалось крайне опасным, они будут делать все для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие недели, две, ну, может быть, три, больше времени у них нет, переломить ситуацию. Но я сомневаюсь, что у них это получится. Другой вопрос. Конечно, тут нужно смотреть на то, что происходит на поле боя, смотреть на то, смогут ли российские войска окружить как они пытаются, и это очевидно совершенно их намерение, окружить группировку ВСУ на востоке страны, в зоне ВОС. Но ведь и украинский генеральный штаб тоже все это прекрасно видит и, соответственно, я думаю, имеет планы и решения на ближайшие недели. Я думаю, что поскольку время работает против Путина, ему рано или поздно все-таки придется идти на прекращение огня, на принятие тех условий урегулирования, ну хотя бы перемирия, которые выдвигает украинская сторона, потому что тут другого выхода у него нет. Поэтому сейчас как раз главные вопросы будут решаться дипломатами, которые будут пытаться найти такие формулировки, которые позволят Путину, ну, по крайней мере, для внутреннего пользования сохранить свою физиономию не слишком побитой.
Мнение независимого военно-политического эксперта Юрия Федорова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 марта. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По-прежнему остается открытым важнейший вопрос, примет ли участие в агрессии против Украины армия Беларуси, которой на днях Москва предоставила на несколько лет отсрочку платежей по задолженности России. Украинский политический обозреватель Виталий Портников в одном из своих последних комментариев отметил, что Александру Лукашенко все труднее противостоять давлению Кремля. До сих пор Лукашенко отрицал планы отправить белорусские войска в Украину для участия в так называемой специальной военной операции, которая, не знаю уже сколько раз это было повторено, идет в строгом соответствии с намеченным планом. Примечательно, что в очередном своем заявлении Лукашенко вдруг стал настаивать на полной адекватности Владимира Путина, в которой, согласитесь, сомневаются сейчас миллионы людей на планете. Очень активно стал настаивать.
Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Пусть Запад, и вы тоже, выбросит из головы эту, как у нас говорят, дурату, эту выдумку. Путин абсолютно адекватен. Он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой конституции. А согласно новой конституции у них большие полномочия сейчас у правительства и у парламента, они этим занимаются. Президента стало меньше полномочий, он их полностью осуществляет. Поэтому это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый, он спортсмен.
Говорил Александр Лукашенко. Обратите внимание, что он не только говорил о нормальном психологическом здоровье Владимира Путина, но и употребил выражение «живее всех живых». Похоже, что он сравнивал его с Владимиром Лениным. Сегодня появилось сообщение о том, что Федеральная служба безопасности потребовала немедленно запретить в России деятельность корпорации Мета, владельца соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Как утверждал на заседании Тверского суда Москвы представитель ФСБ, цитата, «деятельность организации направлена против России и ее вооруженных сил». Facebook и Instagram уже, насколько я знаю, заблокированы, но представитель МИД России Мария Захарова настойчиво использует платформу Facebook. Как, не знаю, но посты появляются с завидной регулярностью, а продвинутый в техническом отношении заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев осваивает мессенджер Telegram. В очередном посте влиятельного российского политика досталось Польше. Медведев разошелся просто не на шутку. Недавнюю поездку в Киев премьера Польши Матеуша Моровецкого вместе с коллегами из Чехии и Словении Медведев сравнил с, цитата, «поездкой Ильича в бронированном вагоне на германские денежки». Конец цитаты. Медведев назвал польскую пропаганду самым злобным и вульгарным критиком России. А Сергей Лавров, глава МИД России, вообще заговорил о желании Варшавы взять под контроль западную часть Украины.
С той стороны могут появляться интересные задачи. Вот, наверное, премьер-министр Польши, вы о ней упомянули, Моровецкий, сейчас выдвигает идею, которую они что-то на днях собираются обсуждать, направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину во главе со Львовом, и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается.
Вот так, на полном серьезе, напомню, что в Польше сейчас находится более 1,5 миллионов беженцев из Украины, а солидарность поляков, как, впрочем, и народов многих других стран с украинцами, вызывает восхищение по всему миру. Несмотря на все исторические противоречия и события, о которых иногда поляки, иногда украинцы предпочитают не вспоминать. В редакцию «Радио Свобода» пришло письмо с осуждением российской агрессии против Украины, которое написала 90-летняя женщина, пережившая блокаду Ленинграда. Она очень хотела быть услышанной. Тему продолжает Мария Бершова.
Я Анна Николаевна Клементьева, ленинградская блокадница. В этом январе мне исполнилось 90 лет. Почти наверняка я единственная из того последнего поезда, въехавшего в замыкающее кольцо блокады Ленинграда, кто сегодня, в 2022 году, может вживую обращаться к согражданам. Я военная сирота. Моя мать погибла вместе с моей сестрой во взорванном грузовике на льду Ладожского озера. Мой отец погиб в первом же бою под Синявином. Не сфабрикованные, а истинные враги народы, Гитлер и Сталин, национальные преступники, уничтожившие огромную часть граждан своих государств, развязав смертоносную войну, превратились и в военных преступников. Ни один из бессмертного полка не сможет прокричать слова проклятия тем, кто развязал тогда войну. Все они мертвы, но я жива, и как никто другой я имею право, и это мой долг перед ними, сказать слово против войны. Когда я вижу по нашему телевидению перекошенные от ненависти лица, когда я слышу вопли «можем повторить», я с ужасом понимаю, насколько живуч вирус фашизма. Победили, но заразились.
Я всей душой против этого убийства и этого вторжения, и этих стремлений восстановить какую-то империю. Но когда я думаю о России, все равно мне больно. Он просто действительно ощутил себя в какой-то момент всемогущим. Нету масштаба личности, ощущения себя как части мироздания, а не части империи, власти своей. Фашизм — это не просто явление немецкое в 40-е годы, а это часто повторяющееся в разных формах, и сейчас это есть в России, к сожалению. Сейчас, что бы ни говорили, не было русофобии, так будет. Конечно, не в культурных слоях, не на высоком уровне, но в народе все это будет притворяться в раздражение, в ненависть, в отвращение. И это очень страшно. Я радуюсь каким-то крупицам, что люди протестуют, но это ведь какие-то капельки. В море ненависти, непонимания, злорадства.
Из письма Анны Клементьевой. «Мой питерский земляк, который сидит пока что в московском Кремле, позавидовав успеху бандита-реставратора Гиркина, поспешил цап-царапнуть территорию у нежелающей войны Украины. А теперь, вопреки воле украинского народа, хочет военной силой ввести в соседней стране свой орднунг. Они повторяют. Она началась. Проклинаю ее зачинщиков. Конец ее предрешен. Нынешняя 9-летняя девочка в свои 90 лет повторит эти мои слова. Будьте, нет, не будьте, а вы уже прокляты», пишет Анна Клементьева. Вера Викторовна Сомина тоже пережила блокаду в детском возрасте, и она тоже говорит, что сегодняшняя война приводит ее в ужас.
Я была уверена, что пережив ребенком маленьким войну, блокаду, что ну это все, больше этого не может быть просто. Почему на мое поколение, а потом еще прибавились и поколение детей, и поколение внуков, и оказывается, на каждое поколение можно спихнуть такую глыбу, такие горы всего страшного, что дальше просто некуда. И так страшно об этом думать, что я пытаюсь закрыть уши и кричать только одно. Ничего не хочу знать, как вы там договариваетесь, как не договариваетесь, но этого не должно быть. Не должно быть выстрелов, не должно быть бомб, не должно быть разрушенных зданий и погибших детей, и погибших их родителей.
По словам Веры Соминой, после кадров разрушенных украинских городов, самое для нее страшное – это черные квадраты в планшете вместо закрытых СМИ. Она думала, что никогда о таком не услышит. Мария Бершова для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Несколько неожиданное для меня, по крайней мере, продолжение получила история с антивоенной акцией Марины Овсянниковой на Первом канале ровно неделю назад. Вчера в воскресном времени эту акцию прокомментировал заместитель генерального директора Первого канала, директор дирекции информационных программ Кирилл Клеймёнов. Предваряя его появление, ведущая программы «Время» сказала, что на телеканале, цитата, «взяли паузу, чтобы разобраться». И вот что поведал зрителям, в частности, Кирилл Клеймёнов, сравнивший поступок Овсянниковой ни много ни мало с предательством Иуды.
Через считанные минуты вот эта картинка была уже во всех ведущих западных СМИ. Это не метафора. А у входа в телецентр стоял адвокат женщины с плакатом. Тоже, представьте, через считанные минуты. Незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством. Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством. С его сотрудником, конечно. Пусть даже он, как говорится, и в штатском. Я вот, например, никогда не вел. К чему это я? Нет, не к шпиономании. Этим пусть специально обученные люди занимаются. Я к тому, чтобы называть вещи своими именами. И только. Эмоциональный порыв – это одно, а предательство – совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус. Кстати, чтобы и предыдущего не лишаться, акцию «Женщина с плакатом» приурочила точно к получению очередной зарплаты.
В то, что человек может искренне протестовать против войны, в голову Кириллу Клеймёнову, видимо, не приходит. Но мне еще странно, что при нынешних средствах связи и коммуникации Кирилла Клеймёнова удивляет быстрое распространение информации об акции, которую увидели миллионы людей в прямом эфире. Про звонок в посольство Великобритании я ничего сказать не могу, хотя доказательств Клеймёнов не привел. Зато известно, что Франция предложила Овсянниковой убежище, но она отказалась. Про зарплату, полученную в день акции, интересно, что же это за бонус такой, чтобы подгадать акцию еще и под зарплатный день, видимо, небольшой. Отметим еще одну важную деталь. Акция Овсянниковой вновь и полностью была показана на Первом канале. А может, это скрытая диверсия Клеймёнова из разряда сорванной трансляции выступления Путина в Лужниках или отключенного звука у Захаровой? Ну, если серьезно, то в контексте недавней речи Владимира Путина о национал-предателях употребление Кириллом Клеймёновым слова «предательство» заставляет еще больше волноваться за свободу и безопасность бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Вы слушаете «Время свободы». Последние несколько минут выпуска посвятим памяти поэта, писателя и певца Юза Олешковского, автор бессмертных строк «Товарищ Сталин, вы большой ученый», которые многие считают народными, умер сегодня на 93-м году жизни. Давайте в память о Юзе Олешковском просто послушаем сегодня его любимый «Окурочек».
Блатная песня — это «Гоп-стоп, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза». Или «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай». А стилизаций под блатную песню существует множество. Большинство из них надо бы все-таки считать песнями не блатными, а лагерными. В лагерях, между прочим, посиживало в те блатные времена 20 миллионов рыл. И большинство из них были, позвольте напомнить, людьми честнейшими и светлейшими. Я и свои песенки отношу не к блатным песням, а к лагерным. Хотя к тому, чтобы выпить их, выпить от тоски сердечной и восторженного ужаса воспоминаний о немыслимом нашем прошлом, волокла, так сказать, именно блатная песня. Точнее говоря, такие благородные части блатной песни, как страстная необходимость сюжета, порой балладического, и дух свободы самовыражения. Отсюда и «Окурочек» – самая любимая из всех моих песен. И герой ее вовсе не урка, а, скажем, нормальный кассир-растратчик, тянущий срок во всесоюзной клетке, тянущий его без слез, без жизни, без любви и от всего этого вполне обалдевающий. Я помню чудное мгновение, когда сочинил «Окурочек» сам для себя и пропел сам себе. Кстати, на воле, а не в клетке.
Из Колымского белого ада шли мы в зону в морозном дыму. А я заметил окурочек с красной помадой и рванулся из строя к нему. «Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разодрал мой бушлат.
Дорогие начальнички, будьте спокойны, я уже возвращаюсь назад. Баб не видел я года четыре, только мне, наконец, повезло. Ах, окурочек, может быть, Сту-104, диким ветром тебя занесло. Ах, окурочек, может быть, Сту-104, диким ветром тебя занесло. И жену удавивший Копалин, и активный один пидорас, всю дорогу до зоны шагали, вздыхали, не сводили с окурочка глаз. С кем ты, сука, любовь свою крутишь? С кем дымишь сигареткой одной? Ты во Внукове с пьяну билета не купишь, чтоб хотя б пролететь надо мной. В честь твою зажигал я попойки и французским поил коньяком. Сам пьянел от того, как курил эту тройку золотым на конце ободком. Проиграл тот окурочек в карты я, хоть дороже был 1000 рублей. Даже здесь не видать мне счастливого фарту из-за грусти по даме червей. Проиграл я и шмутки, и сменку, сахарок за 2 года вперед. Вот сижу я на нарах, обнявши коленки, мне ведь не в чем идти на развод. Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня. Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня. Шел я с вахты босыми ногами, как Христос, и спокоен, и тих. 10 суток кровавыми красил губами я концы самокруток своих. Негодяй, ты на воле растратил 1 000 000 на блистательных дам. Это да, говорю, гражданин надзиратель, только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам. Только зря говорю, гражданин надзиратель, рукавичкой вы мне по губам.
Писатель, поэт, певец Юса Лешковский умер в Соединенных Штатах на 93-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».